Страница 260. На этом заканчивается моя статья во французском рабочем календаре. Эта статья была написана в конце лета, когда хмель от выпитого в Кронштадте шампанского еще кружил головы французской буржуазии, а крупные маневры между Сеной и Марной на полях сражений 1814 года довели патриотическое возбуждение до апогея. Выпитого в Кронштадте шампанского. Имеется в виду торжественный прием французской эскадры в Кронштадте в июле 1891 года, превратившийся в открытую демонстрацию сближения царской России и Франции. Одновременно с этим происходили дипломатические переговоры, завершившиеся в августе 1892 года подписанием франко-русского соглашения, по которому Франция и Россия обязались консультироваться друг с другом по вопросам международной политики и предпринять совместные действия в случае угрозы нападения на одну из сторон. Это соглашение явилось важной вехой на пути к окончательному оформлению Франко-Русского Союза в 1893 году. В то время Франция, та Франция, рупором которой является большая пресса и парламентское большинство, была и в самом деле готова на довольно отчаянные глупости в угоду России, и возможность войны стала весьма реальной. И для того, чтобы в случае, если бы эта возможность стала действительностью, не возникло в последний момент никаких недоразумений между французскими и немецкими социалистами, я счел необходимым разъяснить первым, какую позицию должны были бы, по моему убеждению, занять вторые по отношению к подобной войне. Но с тех пор воинственный пыл России значительно поостыл. Сначала стало известно о неурожае в России, за которым надо было ожидать голода. Затем ее постигла неудача с парижским займом, означающая окончательный крах русского государственного кредита. Речь идет о 3% займе, заключенном Россией во Франции в сентябре 1891 года, на сумму в 125 миллионов рублей золотом, или 500 миллионов франков. Заем вначале имел большой успех. Сумма в 125 миллионов при подписке была превышена в 7,5 раз. Однако вследствие резкого падения курса русских ценных бумаг на европейских биржах, вызванного обострением экономического положения России в связи с голодом 1891 года, подписчики стали отказываться от приема облигаций займа. Русское правительство, чтобы предотвратить окончательный провал займа, вынуждено было скупить часть облигаций. В результате заем оказался реализованным лишь на сумму около 96 миллионов рублей. Сумма в 400 миллионов марок была, как сообщалось, покрыта при подписке с превышением в несколько раз. Но когда парижские банкиры попытались навязать публике облигации займа, то все их попытки потерпели неудачу. Господам-подписчикам пришлось распродавать по пониженным ценам свои полноценные бумаги, чтобы оплатить эти неполноценные. И притом в таком количестве, что вследствие этих массовых распродаж понизились цены и на других крупных биржах Европы. Новые русские бумаги упали на несколько процентов ниже нарицательной цены. Словом, наступил такой кризис, что русское правительство было вынуждено взять обратно часть облигаций на сумму в 160 миллионов. И заем оказался покрытым только на 240 миллионов вместо 400. В результате этого жалким образом провалилась и новая попытка России заключить заем, о котором уже торжественно раструбили на весь мир. На этот раз заем на целых 800 миллионов марок. Страница 261. В результате этого обнаружилось также, что у французского капитала абсолютно нет никакого патриотизма, но зато есть, несмотря на все его брицание оружием в прессе, спасительный страх перед войной. Тем временем неурожай действительно привел к голоду, да еще такого масштаба, какого мы в Западной Европе давно уже не знаем, к такому голоду, какой не случается даже в Индии, этой типичной стране подобного рода бедствий. Едва ли он достигал подобных размеров и на Святой Руси в прежние времена, когда еще не существовало железных дорог. Отчего это происходит? Чем это объяснить? Очень просто. Русский голод — это не только результат неурожая. Он является элементом глубокой социальной революции, происходившей в России со времени Крымской войны. Он представляет собой лишь вызванное этим неурожаем превращение хронической болезни, связанной с этой революцией, в острую. Старая Россия безвозвратно сошла в могилу в тот день, когда царь Николай, отчаявшись в себе и в старой России, принял яд. На ее развалинах строится Россия буржуазная. Зачатки буржуазии существовали уже тогда. Это были частью банкиры и купцы-импортеры, преимущественно немцы и обрусевшие немцы или их потомки, а частью сами русские, нажившиеся на внутренней торговле, главным образом откупщики питейных сборов и поставщики армии, разбогатевшие за счет государства и народа. Имелось уже и некоторое количество фабрикантов. В дальнейшем эту буржуазию, особенно промышленную, стали буквально выращивать посредством щедрой государственной помощи, субсидий, премий, покровительственных пошлин, постепенно доведенных до крайних пределов. Необъятная русская империя должна была превратиться в существующую за счет собственной продукции производящую страну, способную полностью или почти полностью обходиться без иностранного ввоза. И вот для того, чтобы не только непрерывно расширялся внутренний рынок, но чтобы внутри страны производились также продукты более жарких поясов, возникает постоянное стремление к завоеваниям на Балканском полуострове и в Азии. Причем конечной целью в первом случае является Константинополь, а во втором – Британская Индия. В этом секрет, в этом экономическая основа того стремления к расширению, которое так сильно охватило русскую буржуазию и которое, когда оно направлено на юго-запад, называют панславизмом. Страница 262. Но с такими промышленными планами крепостная зависимость крестьян была абсолютно несовместима. Она пала в 1861 году. Но каким образом? За образец был взят прусский метод отмены личной зависимости и барщины, медленно проводившийся с 1810 по 1851 год. Об аграрных реформах в Пруссии в XIX веке и проведенной в ней сверху отмене крепостного права, сопровождавшейся ограблением крестьян в интересах помещиков-юнкеров, смотри работу Энгельса «К истории прусского крестьянства». Настоящее издание, том 21, страницы с 246 по 257. Однако в России все должно было быть закончено в несколько лет. Поэтому, чтобы сломить сопротивление крупных земельных собственников и владельцев душ, им надо было сделать еще больше уступок, чем сделали в свое время господам-помещикам прусское государство и его продажные чиновники. Что же касается продажности, то прусский бюрократ был невинным младенцем по сравнению с русским чиновником. в оригинале русское слово, написанное готическими буквами. Таким образом, при разделе земли дворянство получило львиную долю, и при том, как правило, ему досталась земля, которая была сделана плодородной трудом многих поколений крестьян. Крестьяне же получили лишь самые минимальные наделы, и к тому же по большей части на плохой заброшенной земле. Общинные лесы, общинный выгон отошли к помещику. Если крестьянин пожелал бы ими пользоваться, а без них он не мог существовать, он должен был за это платить помещику. Для того, чтобы те и другие, и помещики, и крестьяне, как можно быстрее разорились, дворяне сразу получили от правительства всю капитализированную выкупную сумму в виде государственных облигаций, в то время как крестьяне были обязаны долгие годы выплачивать ее частями. Как и следовало ожидать, дворянство немедленно растранжирило большую часть полученных денег, а крестьянин, вследствие непомерно возросших для его положения денежных платежей, был сразу переброшен из условий натурального хозяйства в условия денежного хозяйства. Русский крестьянин, которому раньше почти не приходилось производить платежи наличными деньгами, кроме сравнительно небольших налогов, должен теперь не только жить с этого урезанного и худшего по качеству земельного участка, который ему отведен, а также после отмены свободного пользования лесом и пастбищем на общинных землях, кормить в течение всей зимы свой рабочий скот и улучшать свой земельный участок. Но он должен еще платить повышенные налоги, да вдобавок вносить ежегодные выкупные платежи, и все это наличными деньгами. Этим он был поставлен в такое положение, при котором он не мог ни жить, ни умереть. К тому же прибавилась еще конкуренция недавно возникшей крупной промышленности, отнявшей у него рынок для его кустарных промыслов. А кустарные промыслы были главным источником денежных доходов для многочисленного русского крестьянства. Или же там, где дело не зашло еще так далеко, эти кустарные промыслы зависели от милости купца, то есть посредника, саксонского «ферлегер» или английского «свите». Так что крестьяне-кустари превращались в прямых рабов капитала. Страница 263. Словом, кто хочет узнать, что претерпел русский крестьянин за последние 30 лет, тому достаточно лишь прочитать в первом томе «Капитала» Маркса главу о создании внутреннего рынка, глава 24, раздел 5. Смотри пятый раздел 24 главы первого тома «Капитала», настоящее издание, том 23, страницы с 755 по 759. Разорение крестьян, вызываемое переходом от натурального хозяйства к денежному, этим главным средством создания внутреннего рынка для промышленного капитала, классически изображено Буагильбером и Вобаном на примере Франции во время царствования Людовика XIV. Энгельс имеет в виду работы французских экономистов конца XVII – начала XVIII века Вобана, проект королевской десятины, и Буагильбера, розничная торговля Франции. Ряд изданий вышел в 1695-1707 годах. Вобан. Себастьян Ле Претер. 1633-1707 годы. Французский маршал, военный инженер, выступал с критикой налоговой системы Франции. Буагильбер Пьер, 1646-1714 годы, французский экономист, предшественник физиократов, родоначальник классической буржуазной политической экономии во Франции. Но то, что в то время происходило, это детская игра по сравнению с тем, что происходит ныне в России. Во-первых, самый масштаб раза в 3-4 больше. А во-вторых, несоизмеримо более глубок тот переворот в условиях производства, ради которого был навязан крестьянам этот переход от натурального хозяйства к денежному. Французский крестьянин медленно втягивался в сферу мануфактурного производства. Русский же крестьянин сразу попадает в бурный водоворот крупной промышленности. Если мануфактурное производство било по крестьянам из кремневого ружья, то крупная промышленность бьет по ним из магазинного ружья. Таково было положение, когда неурожай 1891 года сразу обнажил весь переворот со всеми его последствиями, незаметно происходивший уже давно, но остававшийся незамеченным европейским филистером. Это положение было именно таково, что первый же неурожай должен был повлечь за собой кризис в масштабе всей страны. И кризис наступил, такой, какого не преодолеть в течение многих лет. Перед лицом такого голода бессильно любое правительство, но больше всего русское, которое само специально приучает своих чиновников к воровству. Старые коммунистические обычаи и порядки, имевшиеся у русского крестьянства, отчасти уничтожались после 1861 года ходом экономического развития, отчасти систематически искоренялись самим правительством. Старая коммунистическая община распалась или, во всяком случае, распадается. Но в тот самый момент, когда отдельный крестьянин становится на собственные ноги, у него в этот момент вырывают почву из-под ног. Страница 264. Удивительно ли после этого, что прошлой осенью, а зимы были засеяны лишь в очень немногих уездах, а там, где они были засеяны, их большей частью погубила непогода? Удивительно ли, что рабочий скот, главное орудие крестьян, сначала сам испытывал недостаток корма, а затем, по той же неумолимой причине, был съеден самим крестьянином? Удивительно ли, что крестьянин покидает свой родной дом и бежит в город, где он тщетно ищет работу, но куда он тем вернее заносит голодный тиф? Словом, мы имеем здесь дело не просто с очередным голодом, а с глубоким кризисом, который годами незаметно подготавливался экономической революцией и в результате неурожая принял лишь острую форму. Но этот острый кризис, в свою очередь, снова становится хроническим и угрожает затянуться на долгие годы. В экономическом отношении кризис ускоряет разложение старокоммунистической крестьянской общины, обогащение деревенских ростовщиков, кулаки, превращение их в крупных землевладельцев и вообще переход земельных владений дворянства и крестьян в руки новой буржуазии. Для Европы этот кризис означает пока мир. Воинственный пыл России парализован на ряд лет. Вместо того, чтобы миллионы солдат умирали на полях сражений, миллионы русских крестьян умирают с голоду. Чем, однако, все это кончится для русского деспотизма? Поживем — увидим.